У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подеи пятницы, блиц-анализ, интервью с удовой сбитого у вересня 95-го года в небе над Беларусью американского поветроплавальника Джона Стюарта, огляд комментариев на нашем сайте свобода.орг и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз надворья на субботу 6 червеня. Завтра у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, у заходних и центральных областях с большего без опадков, а на усходе короткочасовые дожди местами навальницы. Температура раницей каля 8 градусов тепла, у день от 14 до 18. И зараз Алена Радкевич заглядом на вину пятницы, связанных с Беларусью.
Вострыня российско-белорусских дочинений все не такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Поводле его, Россия связала выдачу полумиллионного кредиту Беларуси с признанием незалежности Паудневой Осетии и Абхазии.
Под Россией, напевно, будут некие проференции, поблажки тоже. Что Заходу, но, безумовно, это неким чином субсуе отношения Беларуси с Евразвязом и еще больше за то, напевно, с Соединенными Штатами. Восходнее партнерство нас, напевно, не выключит, але оно будет меньше интенсивно развиваться, чем могло бы в отсутствии такого признания.
Меркуя политолог Андрей Федоров. Интервью с Лукашенком опубликованное у пятницу у газетах «Известия» и «Советская Белоруссия». Командование войсковой бригады, где служит Франок Вячорка, вырешило спынить его на обследование у Бобруйским войсковым шпитали. Тром фигурантам справы 14 пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больше мягкие. Это тычется Михаила Субача, Олеся Стральцова и Олеся Чернышова. Инших удельников процессу покуль у суд не запрошали.
У Мерку на самом деле это заявленная либерализация, дает некие свои плоды. Это измягчение. Хотя покарание как бы является наступством вот этой заявленной уладами либерализации. У Мерку безумно, что признание нас вязанным сумлением Amnesty International поуплывало, как бы, как тиск замежа на улад нашей краины.
Меркуя Олеся Чернышов. Другий день у Менску дают сбои банкоматы Беларусьбанку. Причины неполадок покуль неведомые. Двое из четырех обвинаваченных у забойстве пуховицкого подпальщика обскарживают присуд Гомельского областного суду у Верховном суде. Шведская правооборонная организация закликала урады краин и сябров Евразвязу подтримать кампанию за отмену Беларуси криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Говорит лидер шведской Остгруппен Мартин Угл.
Ситуация в Беларуси для неурадовых организаций сегодня вельми складанная. И то, что мы бачим в Беларуси, это абсолютно приклад того, что улады не хотят бачить незалежные организации Украины.
Министр финансов Беларуси Андрей Харковец признал, что Беларусь просит МВФ выделить одночасово две транши кредиту. До 4 липня протягнутое следство по факте вандализма у Куропатах. Еще две криминальные справы об куропатском вандализме доследуются милицией Менского района и в области.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У интервью российским медиам, якое надрукавала сегодня и официальная белорусская пресса, Александр Лукашенко отмою махчимость долучения Беларуси до России. Так само он выказал незадоволенность, что Россия потребует Беларуси признать незалежность Паудневой Осетии и Абхазии и увязывая с этим выделение опошней транши своего кредиту. Передая наш корреспондент Олесь Дашинский.
Повод для Александра Лукашенко долучения Беларуси было бы для России шкодным. И он заявил, что тут же наши отморозки, их не шмат, хай 2-3%, але это самое активное, самое амбитное. И они готовы разгорнуть национально-вызволенчую войну. Вы что, хочете створить еще одну Чечню тут? Я не хочу. Лукашенко у интервью российским газетам заявил, что Россия потребует Беларуси признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии и увязывая с гэтым выделение апошней транши 2-мільярднага кредиту. Лукашенко закранул у своем интервью самое болючее пытание двухбакового гандлю, коли Россия фактично зачинила рынок для белорусских товаров. Ён нагадаў, што за 1,5 года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашэнка параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Каментуючы гэтае выказванне, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў:
«Для прэзідэнта обсуждать $500 миллионов – это очень небольшая сумма. И это не очень престижно попадать в зависимость от какого-то российского министра. Был бы я президентом, я вообще эти 500 миллионов и не просил бы. Я считаю, что Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги россиян не надо было. Это плащ Ярославный и признание того, что надо было проводить другую политику».
Говорячи про себя, Лукашенко признался, что за 15 годов ничего доброго у особистым жизни не бачил, и не было легких часов у жизни. И за эти 15 годов он прожил свои там 75-80-90. Коментуючи гэтае выказванне, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін сказаў:
«Зараз для него настал момент истины, калі тая система, якую ён будаваў, аказваецца нездольнай противостаять вызову часу. Калі тая система павінна адказаць на вызовы кризису, на вызову часу. А калі яна будавалася толькі на приказу, на страху, то зразумела, што зараз яна уже не можа працаваць далей і можа ў любы момент рухнуць». Его вот эмоциональный всплеск на выказывание Кудрина показывает, что Кудрин попал в самую кропку.
Меркование былого кандидата на посаду президента Беларуси Александра Казулина. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». У неделю 7 червеня у Менск прибудет миссия Всесветного банка. Про это в пятницу поведомил министр финансов Беларуси Андрей Харковец. И он сказал, что урад Беларуси будет вести перамовы об позиции по мерам $200 миллионов на мэты развития. Министр так само поведомил, что урад протягивает перамовы с Международным валютным фондом на кон отрымания чарговой транши ранее домовленного кредиту. Тему протягивая Владимир Глот.
Сегодня министр финансов Андрей Харковец выступал в Палате представников. Депутаты затвердили, как он и просил, выполнение бюджета за 2008 год. У своем выступе министр сказал, что негативные тенденции у экономики Беларуси стали зауважными за последние кварталы минулого года. Это скорочение попыта на белорусские товары, увеличение складских запасов, снижение финансирования экономики банками и так далее. Журналистам у перепынку поседжения министр Харковец поведомил, что миссию Всесветного банка у Менску чекают 7 червеня. Перемовы пойдут про кредит у $200 миллионов США. Ранее у Менску казали про ожидание отримать кредит от этого банка по мерам аж $1 миллиард. Чому сума кредита істотно зменшилася, министр не потлумачил.
Они только начнутся в ближайшее время. По результатам этой работы мы сможем сделать более конкретные выводы.
Министр Харковец так само поведомил, что урад Беларуси протягивает перемовы с Международным валютным фондом на конт отримання черговой транши кредиту. Андрей Харковец сказал, что урад различивает отримать гроши от МВФ у червени, махчимо у липени. А на питання журналистов, ти правда, что Беларусь просит МВФ выдать не только черговый транш, а и наступный, одночасово, министр признал, что это одна из тем перемовного процесса. Профессор Богданкевич выказывает свое меркование про такую просьбу.
Это значит, что в экономике ничего хорошего не наблюдается.
Это значит, что в экономике ничего доброго не назирается. МВФ же, звичайно, адрозна от Всесветного банка, дает кредиты на дефицит гандлевого балансу, на подтримание обменного курса, узнавление резервов. И тому треба мерковать, что протягивается дефицит гандлевого балансу, тают резервы, расте ажиотаж на валюту. Поведомляется, что на валютной бирже попыт на валюту превышая ее поступление у 2-3, а то и у 5 разов.
И в 2 раза, и в 3, и даже в 5 раз.
Говорил былый старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.
Говорит и показывает свобода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства. Гарачыя словы, холодная вайна і грошы, грошы, грошы. Гэта страшнае слово «дэфолт». Хто каго больш пакрыўдзіў – Москва, Менск ці наадварот? Беларусь заўтра – погляд з усходу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы радио Андрей Шары. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё Свабода». На мінулым тыдні Джэфрі Гедмін, прэзідэнт нашага радыё, апублікаваў у газеце «Wall Street Journal» артыкул «Апошняя дыктатура ў Еўропе», якім ён даў сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. У артыкуле спадар Гедмін згадаў і пра збіццё спартовага паветранага шару беларускай паветранай абароны ў пачатку прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. Гэты выпадак здарыўся 12 верасня 1995 году каля Бярозы ў Берасцейскай вобласці. Паводле афіцыйнай версіі, вайсковы беларускі верталёт, не здолеўшы ўсталяваць сувязі з пілотамі аэрастату, збіў яго. Тады загінулі два амерыканцы Джон Стюарт Джэрвіс, 68 гадоў, і Алан Френкель, якому было 55 гадоў. Яны 9 верасня стартавалі са Швейцарыі ў гонцы за кубак Гордана Беннета. Гэтыя спаборніцтвы паветраных шараў адбываюцца штогод, пачынаючы з 1906 году. Беларускі ўрад тады выказаў шкадаванне з прычыны гэтага трагічнага выпадку, але не прызнаў сваёй віны і не выбачыўся перад сем'ямі забітых пілотаў. Артыкул Джэфрі Гедміна пра Беларусь прачытала і Кэралайн Стюарт Джэвіс, удава аднаго з забітых пілотаў, якая пазваніла ў нашае радыё. Спадарня Джэрвіс пераехала з мужам з Вялікабрытаніі ў ЗША ў 68-м годзе і цяпер жыве ў штаце Флорыда ў ЗША. Яе муж прыняў амерыканскае грамадзянства, і яна засталася пры брытанскім. І размову з Кэралайн Стюарт Джэрвіс запісала наша корэспандэнтка Клэр Біг. Што яна думае пра следства, якое праводзіла міжнародная камісія, і пра апраўданні беларускага боку?
Там стварылася следчая камісія, у якой старшыняваў расеец. Я не думаю, што шмат людзей пагадзілася з высновамі той камісіі. Беларускі бок абвінаваціў пілотаў у тым, што яны не вывесілі сцягу. Беларусы ў той час былі ў вельмі дрэнных адносінах з Польшчай, і яны думалі, што гэта польскі шпіёнскі шар. У іх былі свае апраўданні, і з цягам часу іх было штораз больш.
А вось што спадарня Стюарт Джэрвіс кажа пра свае цяперашнія пачуцці.
Я не злапамятная асоба. Здарылася, як здарылася. Ён любіў гэты спорт, лятанне было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Гаварыла спадарня Стюарт Джэрвіс. Яна удава амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта Джэрвіса. І неўзабаве ў доследах наш корэспандэнт паспрабуе знайсці адказы ўжо на яе пытанні. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь страціць Расію, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў пятніцу ў інтэрв'ю расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Тром фігурантам справы 14 удзельнікаў леташніх пратэстаў прадпрымальнікаў паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Цяпер яны фактычна пад хатнім арыштам. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў развязу падтрымаць кампанію за адмену Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць міжнародны валютны фонд выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнулі следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
Доследы свабоды.
Як вы чулі, жонка збітага ў верасні 95-го года ў небе над Бярозай амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта дала першае інтэрв'ю «Радыё Свабода», і цалкам гэта інтэрв'ю вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Кэролайн Стюарт Джервіс засмучаная, што страціўшы самага блізкага чалавека, яна так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. На таго ж ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Стюарт Джервіс цікавілася ў вашынгтонскага корэспандэнта нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Стюарта і Алана Френкеля. А адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Стюарта дапамагаў шукаць Ігар Карней.
12 верасня 1995 году некалькі паветраных шароў, якія бралі ўдзел у міжнародных спаборніцтвах паветраплавальнікаў, стартаваўшы ў Швейцарыі, накіраваліся на ўсход. Аднак да фінішу даляцелі не ўсе. Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Стюарта, была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, моторамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неутралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў, я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём відна было лицо, ачкі выглядывал он. Відна хацеў увідзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не понялі, што это. Это ўжо понялі, когда разбіраць сталі, да, опіс сделали, фотографировали, всё на відэасъёмку снімалі.
Дзяржаўная камісія ў справе высвятлення прычынаў інцыдэнту так і не патлумачыла, чым не дагадзілі беларускаму вайсковаму камандаванню спартоўцы экстрэмалы. Тагачасны начальнік аддзелу аператыўнага рэагавання Савету бяспекі генерал Юрый Сівакоў толькі настойваў. Амерыканцы памерлі яшчэ да таго, як іх збілі. Маўляў, падняўшыся на небяспечную вышыню, памерлі ад недахопу кіслароду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутаркі аператыўны дзяжурны даклаў генералу, што зафіксаваны невядомы паветраны аб'ект у зоне адказнасці дывізіёну, дыслакаванага ў Берасцейскай вобласці. Маўляў, ляціць на нізкай вышыні, на запыты не адказвае, трэба тэрмінова прымаць рашэнне. Пачынаюцца палёты на аэрадроме ў Бярозе, а шар ляціць якраз туды. Кастэнка загадаў падняць дзяжурны верталёт. Пасля наступных перамоваў з камандзірам экіпажу Мі-24 камандуючы прайшоў да высновы. Апарат беспілётны і даў загад знішчыць аб'ект. На думку спадара Зданюка, каб Кастэнка літаральна некалькі хвілінаў пачакаў, трагедыі можна было б пазбегнуць. Амаль услед за збітым, як тады меркавалі, зондам, пераляцеў беларускую мяжу наступны, потым яшчэ адзін. Гэта ў Швейцарыі стартаваў чэмпіянат свету на дальнасць палётаў, пра што яшчэ за паўгоду арганізатары і папярэдзілі дыспетчарскія службы Беларусі. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай диспетчерскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы диспетчерскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействия с военными никакого не было, никто не передал ПО, что будут проходить полеты шаро, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был в разрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное было поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедь, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Берозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Адным з ініцыятараў ушанавання Васіль Азаранка. Ён расказвае, што ля каменю заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так дачнікі згадваюць падзеі амаль 14-гадовай даўнасці.
Калі будзе гадавіна, канешне, пад'едзем, паглядзім, як там стан. Калі прыязджаў мур сюды, па гэтым месцах прайшліся, клалі кветкі, але ж там цветы былі, дачнікі, відаць, заходзяць. Так што я думаю, месца тое не забываецца і не забудзецца ніколі. Всё-такі это некай малой ступені, але гістарычны выпадак. Не хутка ён забудзецца. Таму я лічу, що ця тема не буде закрита. А буде вона закрита тоді, коли у нас нормальні, доброзичливі стосунки наладяться. Тоді, коли не просто бірозовські чиновники прийдуть на це місце, а приїдуть, може, з Мінську люди більш високого рангу, з американської сторони будуть присутні тоді. І всі та офіційно ніяк пробачення попросять. Може, в кулуарах дипломатичних пролучали слово пробачення, але ми їх не чули.
Жихарка Бярози Валентина Соловей каже, що практично кожен приїзд на летище наведує місце падіння повітряного шару. До речі, вона була першою, хто у 10-ту годовину трагедії розказала американським дипломатам, що насамперед здарилося 12 вересня 1995 року.
Там почти нікого не буває. Це от 10 років треба занести цвіти. Ну, тому що, як ми вже перші, просто чисто по-чоловічески. Прихожу, а там вже два букета стоїть, дорога розчищена вокруг камня. Після цього вже під'їжджають люди. Думаю, подойду, може, родственники, розкажу їм, як там, що. Тут оказалось не родственники. Говорю, якщо вас інтересують, я можу розказати, тому що ми бачили від початку до кінця все. Звісно, дуже інтересувалися, ну, ми розказали, як було.
За минулі амаль півтора десятки років ніхто з білоруських державних особ не взяв на себе відказність за інцидент. Перший час трагічну новину спробували увогулі сховати від громадськості. Амбасада США у Мінську тільки про сутки дозналася про гибель американських повітроплавальників. Як зазначає у своїм інтерв'ю «Свободі» Керолайн Стюарт Джервіс, жонка забитого у небі над Берозою повітроплавальника Джона Стюарта, свояки загиблих так і не дочекалися слова пробачення від імя керівництва Білорусі.
Розказував Ігор Корній. Я додам, що той інцидент забойства двох американських повітроплавальників значно ускладнив відносини поміж Білоруссю і Злученими Штатами. Люди на городинських вулицах відказали на питання нашого кореспондента, якими словами вони могли назвати стосунки поміж Білоруссю і США тепер.
На человеческом уровне, какими были, такими и остались. То есть люди переписываются, ездят в гости друг к другу. Те, кто оказывается там впервые, на самом деле очень яркие впечатления привозят. Но что касается политического смысла, то мне кажется, здесь больше надуманного, чем реально существующего.
Сейчас же там новый президент, пока еще не знаем, какие будут отношения. Со старым президентом были плохие основы. Еще не встречались, встретимся, узнаем.
Особо таких конкретных действий он еще не предпринял. Против нас тоже не выступал, и я думаю, что может быть что-то будет. Будем надеяться на лучшее.
Я думаю, со временем будет нормально. Ну, тяжело сказать все никак. Прогнозы нельзя давать. Что будет дальше?
Хотелось бы лучше, чтобы были отношения свободнее. Не было никаких недомолвок, никаких таких решений, которые, собственно, не подходят ни нам, ни им. Да и наших, и со стороны Америки непониманий, как экономических, так и политических.
Видно, что президент США старается сейчас со многими странами как бы сотрудничать вместе, какие-то налаживать новые отношения, то есть начинать с нуля. В принципе, ничего такого негативного сказать не могу. В отношении его все тихо. Конечно, не в самом лучшем ключе, но такой войны явно нету.
Я меркую, зараз нема ніяких относинов. Мабуть, будуть относины. В этом накірунку все керується, як я бачу, в опошний час. Хотелось, как больше было относин.
Жыхары горадні адказвалі, якімі словамі яны маглі назваць стасункі паміж Беларусю і США цяпер.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Патюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяне Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара, як завсёды, ў нашым эфіры ў суботу і таксама пасля на сайце свабода.орг. Музычны эксперымент сумяшэння паганскіх трохгалосных спеваў з джазам у пятніцу пачулі наведнікі сумеснага канцэрту этнагурту «Акана» і джазавых музыкаў «Дзягелеў Проджэкт» і «Канстантіна Гарачага» ў Менску. Музыканты спрабуюць спалучыць палескія рытуальныя спевы з класічным джазам і падкрэсліваюць, што такі эксперымент у Беларусі першы. Вось што сказала нашаму радыё напярэдадні канцэрту адна з вакалістак гурту «Акана» Руся.
Гэта
это довольно незвычайно, потому что народилось это спонтанно. Мы працавали с Максом Дягилевым, из его проекта «Мы не меньшие», и вырешили, что коли совместить поганские песни, потому что Акана занимается выключно дохристианским периодом. Вот ритуальные песни обрадовые именно с поганских часов. Нам было цікаво дознаться, что ж отрымается суместно. Ти добрых это будет гучать, ти актуально. Мы попробовали и вырешили, что это просто супер. И потом проанализовали ситуацию на музычном рынке белорусским. Пришли до высновы, что никто у вогуле этно-джаз не грае. Есть там этничные эксперименты с блюзом, с world music у троицы. Есть выключно чистая аутентика у таких гуртов кшталту Гуда и иншие. Есть цікавые эксперименты у Маши Яр с гуртом Яр. Але вось докладно этно-джаз не грае никто, потому что это незвычайно для наших краев. Так что таким чином мы первые и, спадзяюся, самые лепшие. Попробуем вот сегодня на концерте заиграть, побачим, что с этого отрымается.
Гурт Акана і Дягілев Проджект «Жыта палавея». Традыцыйная песня з джазавым таксама гучаннем. Акана і Дягілев Проджект «Жыта палавея» палеская песня, змяшаная з джазам.